Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы сегодня с вами продолжим начатый ранее разговор на тему Йом-Кипура, Судного дня. И мы рассматриваем его, напомню, в свете того, как видел его Закхей или Закай с того самого дерева, на которое он залез, ожидая Иешуа. То есть, взглядом простого еврея первого века, не представителя какого-то конкретного течения, а среднестатистического еврея из народа. Это приходится всякий раз напоминать, потому что я заметил, что в комментариях носители или, так скажем, разносчики христианской идеологии, они спрашивают, а почему, дескать, Закай не читал послание к евреям или не слушал проникновенную речь великомученика Стефана, и почему все это так не согласовывается с Новым Заветом. А с другой стороны, это вопросы тех, кто опирается на Талмуд, почему то, что мы говорим, не соответствует Талмуду. Потому что Новый Завет, он сформировался, во-первых, под влиянием и после уникального изменения в мировой истории, как то приход Машиаха, а Талмуд сформировался после того, как сформировалась, собственно, традиция, тоже после уникального катастрофического события разрушения храма. И разница между этими традициями лет в 500, за которые много чего могло измениться. Поэтому я прошу заранее понять и не задавать вопросы, почему это, то, что я говорю сейчас, и то, что было в голове у Закая в первом веке, основываясь на литературе первого века, не вяжется с литературой пятого века или с литературой христианской конца первого века. И я также прошу понять, что христианство, христианская вера, она в первом веке у первых христиан сильно отличалась от того, что исповедует сегодня протестантизм. Как бы он не претендовал на то, что он библейский, само толкование Библии, сам принцип sola scriptura, он противоречит тому, что было принято в первой церкви. И поэтому и та часть разговора, когда мы будем говорить о Новом Завете, она может показаться удивительной для верующих христиан. И еще раз скажу еще одну вещь, что наши разговоры, наши беседы проводятся все-таки в рамках такого течения, которое называется мессианский иудаизм, с акцентом на слово иудаизм. Иудаизм – это то, во что верят евреи. Это не всегда совпадает с тем, что чему учит та или иная конфессия церкви, но это вполне укладывается в рамки обоих заветов, то есть всего текста Библии. Вот такое понадобилось, к сожалению, большое предисловие. А теперь перейдем к сути разговора. Мы говорили о том, что есть три темы, связанные с Йом-Кипуром, которые существовали в головах людей в первом веке. Это падшие ангелы, продажа Иосифа братьями и тема вечного священства или Мелхиседека. Вот на последний из трех вопросов о Мелхиседеке мы сегодня и поговорим. Достаточно загадочный товарищ Мелхиседек появляется в книге Берешит или Бытие, появляется как царь города Шалем и выносит Аврааму хлеб и вино после его победы над пятью царями. Ну, я думаю, что сюжет этот читан, перечитан всеми, пересказывать его не имеет смысла. Затем Мелхиседек надолго исчезает из текстов Писания, и появляется он уже в псалмах, когда Всевышний говорит: ты священник вовек по чину Мелхиседека, и снова Мелхиседек совсем исчезает, он появляется в межзаветной литературе, появляется в книге Енаха, в книге Юбилеев, в свитке Мелхиседека, как это неудивительно, и появляется в послании к евреям. То есть личность, с одной стороны, о которой периодически упоминается на всем протяжении истории, а с другой стороны, о которой мы толком ничего не знаем. Когда Мелхиседек появляется в книге Берешит, еврейские комментаторы говорят, написано «Мелех Шалем», «Царь Шалема», первые буквы «Мем» и «Шейн» составляют имя «Шем», и значит Мелхиседек – это «Шем бен Ноах» или «Сим Ноевич», первый старший сын Ноаха. Понятно почему, потому что первенцы, они всегда священники, и вот у Ноаха в семье был первым Шем, и он и вышел к Аврааму. То есть речь идет о далеком предке Авраама, который вышел поприветствовать своего потомка. Если мы обратимся к книге Юбилеев или книге Еноха, мы увидим немножко другой взгляд. Согласно книге Еноха, Мелхиседек – это сын Нира, человека по имени Нир, а Нир, в свою очередь, это родной брат Ноаха или Ноя. Тогда возникает естественный вопрос. Мы знаем, что все человечество до Ноаха погибло, остался Ноах и его семья, братья Ноаха. Они, как известно, должны были бы вроде бы погибнуть в потопе. Книга Еноха говорит об этом так, что Бог послал ангела к Ниру и забрал у него младенца Мелхиседека на небеса для сохранения вечного священства. То есть, помимо того, что Бог спас человечество от потопа и дал указание Ною построить ковчег, в котором спаслись, как мы знаем, Ной и его семья, Бог еще и, по мнению книги Еноха, спас священство. То есть сделал священство вечное, Мелхиседек навеки взят в удел священников, он помещен в райский сад. Мы неоднократно говорили, что райский сад – это параллель со святая святым, вернее, наоборот, святая святых – это параллель с райским садом. Итак, Мелхиседек, он стал вечным небесным священником, который, согласно книге Берешит, вышел встречать и благословлять Авраама, а согласно другим источникам, еще несколько раз в разные моменты истории сходил на землю и появлялся. Согласно свитку Мелхиседека, этот свиток найден среди кумранских рукописей, и по некоторым мнениям он принадлежит ессейской общине, по другим мнениям это свитки храмового происхождения. И согласно этому свитку, Мелхиседек в конце дней в Йом-Кипур победит силы зла, ложное, подкупное священство, коррумпированное злое священство, которое группировку священников, которую возглавляет его антипод Мельхиреша. Мельхиседек это означает Мельхи, царь, цедек, праведность. В свою очередь Мельхиреша означает Мельхи, царь, реша, злодейство. То есть есть хороший, праведный священник и царь Мельхиседек, и плохой и совсем неправильный священник Мельхиреша, у него есть своя армия, свой отряд, и два отряда будут сражаться в конце времен, в последний ювель, в последний юбилей. Именно в Йом-Кипур состоится финальная битва между ними, и Мельхиреша будет разгромлен и будет установлено правильное священство. Для чего вообще нужно небесное священство? Как мы знаем, или кто, может быть, не знает, помимо того, что храм существует на земле, Моше создал храм по той модели, которую он видел на горе. То есть на небесах тоже есть храм. Мидраш рассказывает о том, что это Мидраш Вознесения Моисея, рассказывает о том, что Бог создал на небесах храм, который выглядит как построенный из драгоценных камней. Более того, это храм не построенный, он постоянно строящийся. Это такие не долгострой, в смысле, что недостраиваем, а он, будучи построенным, постоянно продолжает отстраиваться. То есть не долгострой, а вечно строй такой своеобразный. Моше перед своей смертью был вознесен на гору, вознесен в небесный мир, и видел там этот небесный храм, в котором видел Аарона, брата своего, и Машеха, стоящего в святая святых. И есть несколько разных вариантов, разных историй о том, как это все взаимосвязано, но мы сейчас говорим о том, что и Тора, и апокрифы, и Новый Завет, в большей степени Новый Завет, упоминают святилище небесное. Вот Мелхиседек, он был взят в небесное святилище, и небесное святилище является прототипом, оно отражается на земле в земном святилище. То, что происходит на земле, должно как бы отражать, повторять то, что происходит на небесах. Когда священник, первосвященник, входил в храм, он должен был приносить жертву, соединялся духовно, соединялся с Мелхиседеком, который приобрел определенную степень божественности, будучи в раю. И таким образом в святая святых священник на момент служения становился богочеловеком. И через это богочеловечество священника освящался народ. Еще один пример, параллель к Йом-Кипуру. Мы видим в книге Ваикра, на тот момент, когда Моше делает, так сказать, новоселье в Скинии, если мы сравним, я предлагаю вам самим это сделать, порядок жертвоприношений, который делался на восьмой день при освящении храма, и порядок жертвоприношений в святая святых в Йом-Кипур, вы увидите, что жертвоприношения параллельны, во многом похожи, и похожи в том числе в том, что священник, первосвященник, именно первосвященник, входил в святая святых, в первом случае Аарон, во втором случае первосвященник из его потомков, и жертвы, которые приносились, то есть бык и козел, который отсылался. Есть параллель между восьмым днем и Йом-Кипуром, восьмым днем, то есть на восьмой день, когда Моше открыл святилище. И это связано с тем, что через богочеловечество священника, которое возникает за счет его соединения с небесным храмом, Шехина, божественное присутствие, входит в храм и нисходит на народ. Когда народ получил заповедь построить скинию, и Бог говорит: «Вы мне построите скинию, и я буду жить среди вас». Совершенно прав был Стефан, что Бог не живет в храмах. Евреи никогда не думали, что Бог живет в храме. Бог никогда не говорил, что он будет жить в храме. Бог будет жить в народе, который построил скинию. Как он будет жить, через то, что священник входит в Йом-Кипур, очищается, соединяется, восстанавливает мост между небесным и земным, и таким образом Шехина, божественное присутствие, может войти на весь народ, потому что священник входит в святая святых не просто как священник, а как представитель всего народа. Весь народ в это время пребывает в посте и молитве, вовсе не обязательно, кстати, в скорби. Мы знаем, мы читаем, кстати, в раввинистических источниках, что в Йом-Кипур и в Туба, в 15-й Ав, это были два дня в году, когда девушки танцевали и водили хороводы. То есть вот этот вот пост и вот эта скорбь, связанная с очищением и покаянием, все-таки рождала веселье и танец, и не был днем посыпания себя прахом и пеплом, как это сейчас, когда храма нету в иудейской традиции. Итак, попробуем повторить и подытожить то, что мы говорили до этого момента. Бог сохранил священническую традицию, в скобках скажем, в главе Закая на дереве священническая традиция ведется от Яреда, то есть за несколько поколений до Мелхиседека, и Бог сохранил эту традицию, обратил ее в вечное божественное священство и поместил Мелхиседека в небесном саду, в Ган-Эдене, который соответствует святая святых, находится как бы над святая святых. Когда священник входил в храм с кровью, он соединялся, можно сказать, становился единым целым с небесным священником Мелхиседеком, вместе, как один богочеловек, они превращались в богонарод. Почему? Потому что священник, он входил как представитель, как весь народ целиком. Вот таким образом происходило служение храмовое, вот этот вопрос Мелхиседека, в голове у Закая. О чем говорит послание к евреям, сейчас в скобках говорим, которого Закай, конечно, не читал, но поскольку все читали, поскольку для всех это актуально, нужно пояснить: священник по избранию Божьему, по священству ненаследуемому, отраженному на земле, а по небесному священству, передаваемому, существующему от века, то есть по священству небесного храма. Вот что значит то самое по чину Мелхиседека, и вот что значит тот, что без рода, не имеющий ни начала, ни конца. Это священство, которое задумано-то, в общем-то, еще для Адама, который был помещен в раю. Мелхиседек, мы вернемся теперь к апокрифическому свитку Мелхиседека. Тут надо сказать, что свиток сохранился довольно плохо, в нем есть очень много лакун, и читать его довольно сложно, тем не менее его довольно несложно найти в сети, хотя и в не очень хорошем переводе на русский язык. Свиток говорит о том, что Мелхиседек связан с освобождением узников, вообще со всеобщим освобождением, с освобождением от рабства злу, злодейству, с победой над неверным священством и, собственно говоря, с установлением богочеловеческого священства навек. Мы знаем, что эта идея, мы знаем, мы уже сейчас говорим не в голове Закая, а о том, что знаем мы, что это священство воплотилось в Машехе Иешуа, который, как говорит послание к евреям, вошел предтечью за нас, первым из нас, так сказать, первопроходцем, пионером, вошел в святая святых с кровью своей. Обратите внимание, это очень важно для понимания Йом-Кипура сегодня. Священник входил не вместо народа, не за народ. Священник входил, будучи как бы народом, всем народом. Иешуа, вокруг которого создается новый божественный народ, вошел предтечей перед нами в святая святых не для того, чтобы мы туда уже не входили. Не для того, чтобы у нас уже не было нужды туда входить, но наоборот. Он вошел в святая святых для того, чтобы и мы могли туда войти. А как мы туда входим? Мы туда входим тогда, когда мы становимся частью тела Христова, тела Машеха. На нас нисходит божественная Шехина. Мы, как и он, устремляемся к богочеловечеству. Мы с вами, ученики Иешуа, мы предназначены стать богочеловеками, чтобы в каждом из нас осуществилась та максима, о которой говорит Иешуа: кто видел меня, тот видел Отца. Мы еще не там, и как Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, так же и мы не почитаем себя достигшими. Но мы вступили за это, Павел говорит, и посланник евреям говорит о том, что мы как бы забросили якорь в святая святых и по цепочечке постепенно туда перебираемся. Это наша работа.